чем надо? У нас отдельно.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте. На следующей неделе будет зачет кровь плюс сердечно-сосудистая.
Тогда, может, кровь лучше. Мышцы еще они как бы более-менее, мне кажется, понятные.
Так, тогда давайте по крови и по сердцу я вам делаю обзор, что я буду у вас спрашивать. Правильно?
Да.
Так, 8 зашли. Все, давайте не будем терять время, сразу начнем. Так, у вас тетради под рукой?
Да.
Да. Да, чтобы просто нас, вы немножко ориентировались. Хорошо, да. Здесь нормально не смогу. Итак, мы с вами задаем заключительный вопрос, да, по двум темам. Это физика, химия и свойства крови. Сегодня проверила, все сделали. Не знаю, что у вас там. Честно говоря, когда села писать отчет, волосы встали дыбом. 50% группы не прошло время на этот тест. Пожалуйста, будьте внимательны.
А экспериментальные задания надо делать или можно не делать?
Экспериментальные задания у вас идут по определению группы крови. Да, их желательно сделать. Но сделать как? У вас нет крови. Если в следующем семестре выйдем мы и будем работать, у нас осенью занятие кровью. И мы сделаем для стоматолога какое-то обзорное занятие и покажем, как определяется группа крови. Сейчас вы можете это сделать только теоретически по тем данным.
Мне тоже кажется, что зависла. Она и так...
Да, да, зависает. Микрофон.
А что, на какой странице у нас это все?
Сейчас. А? Страница. Итак, значит, по физико-химическим свойствам крови. Группам крови. Что вы должны знать? Начнем с физико-химических свойств крови. Первое. Что вообще такое кровь с физиологической точки зрения? Кровь – это физиологическая система, которая включает в себя органы образования крови. Это эритропоэз называется. Эритропоэз. Органы кроветворения, где происходит эритропоэз. Основным органом таким является миелоидная ткань красного костного мозга. Далее это сама циркулирующая кровь. Дальше это органы кроверазрушения. Органы кроверазрушения. Сюда мы относим преимущественно печень и селезенку. И аппарат нейрогуморальной регуляции. Это нервные и гуморальные механизмы, которые обеспечивают согласование процессов образования эритроцитов и, соответственно, их разрушение. Так, функции крови: транспортная, защитная, регуляторная. Останавливаться здесь подробно не буду, потому что подразделяет на множество других. Это дыхательное, трофическое, экскреторное, терморегуляция, то есть в зависимости от того, что транспортируется. Так, количество крови у взрослого человека среднестатистической массы тела. Под среднестатистической массой тела мы подразумеваем где-то 70 килограмм. Содержится около 5 литров крови. Другими словами, это 7% массы тела. И теперь переходим к составу крови. Кровь состоит из форменных элементов и плазмы. форменных элементов 98% из них составляют эритроциты. То есть, если мы возьмем все форменные элементы, то 98% это эритроциты. Далее, лейкоциты и тромбоциты. Лейкоциты и тромбоциты. Дальше, плазма. Это жидкая часть крови. Она состоит из молочных белков и органических веществ. И здесь мы переходим к основным физико-химическим показателям, которые вы должны знать. Здесь много цифр. Первый параметр, который мы разберем, это онкотическое давление крови. Онкотическое давление крови. Онкотическое давление крови – это давление, которое формируется белками плазмы. Формируется белками плазмы. Белки, они всегда тянут на себя воду. Поэтому те белки, которые находятся в плазме, они обеспечивают поддержание нормального содержания воды в кровеносном русле. Онкотическое давление равно приблизительно 25-28 миллиметров ртутного столба. Миллиметров ртутного столба. Итак, теперь смотрите, для чего нужно это давление. Вы, я думаю, неоднократно слышали такую пословицу или выражение, как это правильно сказать, пухнуть в голоду. То есть человек такой голодный, что опух. На самом деле это не шуточное выражение, а достаточно такое физиологическое. Что здесь подразумевается? Если человек длительное время голодает, а для человека наиболее опасным является белковое голодание, то параметры онкотического давления плазмы резко снижаются. И тогда количество белков в интерстициальной жидкости становится выше, чем в плазме. В результате белки интерстициальной жидкости или межклеточного пространства тянут воду на себя, и вода из плазмы переходит в межклеточное пространство. В результате на лице, да, в области особенно глаз, конечностях, это фаланги пальцев, рук и ног, формируют осколки, и это является клиническим признаком белкового голодания. В связи с этим, что основная физиологическая роль онкотического давления заключается в поддержании объема циркулирующей крови. Понятно? Значит, что вы должны говорить? Онкотическое давление создается белками плазмы. Белки плазмы удерживают воду в кровеносном русле. Равно онкотическое давление 25-28 миллиметров ртутного столба. И ключевая роль – это регуляция движения жидкости, а именно воды, между кровеносным руслом, то есть сосудами, и интерстициальным пространством. Понятно? Угу. Следующее – это осмотическое давление. Осмотическое давление обеспечивается электролитами. Это преимущественно ионы натрия и калия, а также хлора. Натрий, калий, хлор. Равно осмотическое давление 5600 миллиметров ртутного столба. 5600 миллиметров штурмного столба. И здесь уже функция немножко другая. Я думаю, что вы все знаете, что есть такое вещество, да, которое очень широко используется в медицинской практике во всех направлениях, как хлорид натрия. Слышали? Его да. еще называют физраствор, хлористы и так далее. То есть все инъекции, да, введение лекарственных препаратов, они идут, как правило, не в чистом виде, а при разведении с хлоридом натрия. Что это за физраствор? Физраствор – это раствор воды с примесью натрия и хлора. При этом концентрация хлорида натрия равна 0,9%. Такой раствор является изотоничным, то есть концентрация хлорида натрия в наших с вами всех клетках и всех наших жидкостях организма равна раз 0,9%. И когда вы вводите такое вещество внутривенно, то клетки крови чувствуют себя очень хорошо. Сами эритроциты имеют форму двояко вогнутого диска, и если вы вводите фильтр, это самый известный кровезаменитель, то с эритроцитами ничего не происходит. Но помимо физраствора, раствор может быть изотоничен, это как сам физраствор, дальше он может быть гипотоничным и гипертоничным. Гипотоничный раствор – это когда концентрация хлорида натрия, что? Меньше 0,9%. Да, и вот теперь представьте себе, вы берете гипотоничный раствор. Самым ярким примером гипотоничного раствора является дистиллированная вода. Да? Вот ошиблась медсестра в больнице и ввела пациенту внутривенно вместо физраствора дистиллированную воду. Что произойдет? Эритроцит, внутри него хлорид натрия 0,9%. А вокруг него вы ему ввели, да, 0%. То есть вы ввели дистиллированную воду. Куда пойдет хлорид натрия? По закону.
Из эритроцита.
Да, будет выходить все.
Он же. Да, жмется. А что он потянет?
Что?
Почему он будет выходить, хлорид натрия?
В сторону меньшей концентрации.
Да, веществ.
Так, и...
Ну и будет...
Возбудимый оставил позади. Для движения этих ионов необходимы ионные каналы, а мы никакими электрическими процессами не действуем. Поэтому что у нас будет двигаться-то? Вода, по закону осмоса. А куда пойдет вода? Где меньше хлорида натрия?
Меньше.
Меньше.
Ну, не вне эритроцита, да.
Смотрите, натрий хлор – это соль. Он притягивает к себе воду. Снаружи натрия хлора нет. А внутри эритроцита 0,9%. Куда пойдет вода?
Внутри эритроцита.
Внутри, да.
Внутри эритроцита по осмотическому градиенту. И эритроцит из формы двояко вогнутого диска станет шариком, Травина. А потом вообще что делает? Лопнет. Вот это называется гемолиз. Поэтому при помещении эритроцита в гипотонические растворы происходит гемолиз. Сейчас на секунду отойду, у меня телефон второй.
Выключите все микрофоны, может легче станет.
Ну, у меня дома слышно, да?
Ну, я могу выключить.
Плохо слышно, да?
Просто связь плохая. Как-то вроде не фонит ничего.
Меня плохо слышно, да?
Да, есть такое, да.
Но смотрите, я вам что еще могу предложить? Может быть, потому что вам видеть-то меня особо не обязательно. Если я вам сейчас вот договорим, да, что успею, а потом в WhatsApp могу делать голосовые как бы пояснения. То есть у меня, знаете, какая была мысль? Допустим, дальше мы там пойдем к сложным вопросам. Это сосудистый тромбоцитарный коагуляционный гемостаз. Я вам могу в нашу группу выкладывать схему, фотографию, да, и к ней свое голосовое сопровождение, то есть что вы должны говорить. Хорошо?
Да.
Все, что успеем, я вам расскажу, а потом еще вот это вот, ну, не за один день, а там в течение 2-3 дней я вам фрагментами буду эту информацию выкладывать. Итак, значит, произойдет гемолиз. То есть эритроцит набухнет, лопнет, и из него выйдет на поверхность, в плазму гемоглобин. И наоборот, если вы помещаете эритроцит в гипертонический раствор, хлорида натрия снаружи гораздо больше, чем внутри. И вода из эритроцита будет переходить куда?
Ну, она будет выходить из
крови.
Ну, в саму плазму. Такое явление получило название плазмолиз. Эритроцит сморщится. Так, дальше. Что вы должны говорить? Это вязкость крови в сантипоазах. Цифру посмотрите, теоретически она есть. И pH крови. PH крови тоже нужно знать цифру наизусть, да, это жесткая константа, которая имеет очень небольшой диапазон отклонения, 7,4 плюс-минус 4 сотых. Это параметры pH, в которых наш с вами организм нормально существует. Более существенные отклонения уже вносят изменения в функционирование клеток, органов и тканей и могут быть даже несовместимы с жизнью. Закисление среды, то есть уменьшение pH, это гипоксия. И наоборот, защелачивание среды, не гипоксия, прошу прощения, гипоксия, она приводит к закислению среды, но при снижении кислорода. А здесь снижение pH закисления – это ацидоз, а защелачивание – это алкалоз. Так. Дальше вы переходите к эритроцитам. Что нужно знать в эритроцитах? Это их количество. У мужчин и у женщин количество эритроцитов разное. У женщин оно меньше. Это связано с тем, что женские половые гормоны, эстрогены, они тормозят эритропоэз, тогда как мужские половые гормоны, наоборот, эритропоэз что, стимулируют в некотором степени. Количество эритроцитов, значит, у женщин 3,7, 4,7 на 10 в 12 степени, у мужчин 4,5 на 10 в 12 степени на литр. Как я уже сказала, эритроцит имеет форму двояко вогнутого диска. Такая форма дает ряд физиологических преимуществ перед шаровидной формой. Какие это преимущества? Эритроцит может, во-первых, увеличивается его площадь поверхностная, что способствует более эффективному взаимодействию с кислородом. А во-вторых, при такой форме эритроциты очень легко проходят через тонкое капиллярное русло. Они сворачиваются, складываются пополам и протискиваются в мелких капиллярах. Так, дальше. Внутри эритроцита практически всю возможную массу занимает гемоглобин. Гемоглобин – это белок, который состоит из гема и глобина. И ключевым здесь является то, что гем – это 4 молекулы двухвалентного железа. А глобин – это 4 полипептидных цепи. И, следовательно, каждая молекула гемоглобина, имея такой состав, может присоединить 4 молекулы кислорода. Помимо кислорода, гемоглобин может взаимодействовать с другими веществами, может не иметь контактов. И в связи с этим, в зависимости от состояния гемоглобина, гемоглобин бывает разных видов. Это оксигемоглобин. Оксигемоглобин – это гемоглобин плюс кислород. Дезоксигемоглобин – это тот, который отдал, был установлен. Метгемоглобин – это гемоглобин, который потерял возможность взаимодействовать с кислородом, так как перешел в другую степень валентности по железу, то есть стал феррум 3+. Карбгемоглобин – это тот, который соединился с углекислым газом. И карбокси – с угарным газом, СО. При этом обращаю ваше внимание, что чувствительность гемоглобина к угарному газу гораздо выше, чем к углекислому газу. В связи с этим вот люди, которые отравляются угарным газом, они, если это отравление очень интенсивное, они погибают. Это связано с тем, что гемоглобин, взаимодействуя с угарным газом, взаимодействовал и находится с ним в связи. При этом теряется возможность переходить в контакт с кислородом. И дыхательная функция крови этого гемоглобин в зависимости от вида пептида бывает гемоглобин А, гемоглобин А, даже здесь как А1, содержит 2 альфа и 2 бета полипептидных цепей. Такого гемоглобина у нас с вами 97%, то есть это основной вид гемоглобина. 2% составляет гемоглобин А2, здесь 2 альфа и 2 дельта цепи. И есть особый вид, это гемоглобин F или фетальный гемоглобин. Такой гемоглобин содержит 2 альфа и 2 гамма цепи. И он наиболее ярко представлен у новорожденных детей, а также в период внутриутробного развития. Гемоглобин F имеет самую большую активность по взаимодействию с кислородом. Так, виды эритроцитов такие же, как, вернее, не виды, а функции. Эритроцитов такие же, как функции крови, в основном это транспортная функция, транспорт кислорода, углекислого газа, питательных веществ, а также на мембране эритроцитов некоторые гормоны транспортируются. И с учетом того, что основную функцию, вернее, основную часть эритроцитов занимают гемоглобин. Гемоглобин по своей функции является амфотерным белком, поэтому принимает участие в регуляции кислотно-основного состояния. Так, живут эритроциты около 90 дней, после чего за счет гемолиза они погибают. Почему происходит гемолиз? На мембране эритроцитов нарушается работа натрий-калиевого насоса. Это приводит к накоплению воды в эритроците. Он становится сферической формы, застревает в селезенке, и там макрофаги его пожирают. Железо обратно всасывается и идет на построение новых эритроцитов. Так, это то, что касается по поводу эритроцитов. Следующее у нас это лейкоциты. Лейкоциты представляют собой 2% форменных элементов, и их ключевая функция защитной функции иммунного ответа. Лейкоциты бывают разных видов. Количество лейкоцитов взрослого человека от 4 до 9 степени в 1 литре. Процентное соотношение разных видов лейкоцитов представляет собой лейкоцитарную формулу. Самое большое количество – это нейтрофилы. От 40-78% от общего числа лейкоцитов. Их основная функция – это фагоцитоз. Посредством фагоцитоза уничтожаются микробы и клеточные облаки. Со школы опыты Мечникова, да, который открыл иммунитет, помните? Который морской звезду вживлял шейброз. И видел, что особые клетки попадают к этому шипу и его разрушают. Так был открыт иммунитет, и вот как раз ключевым видом клеток, которые здесь работали, были нейтрофилы. Следующие – это базофилы. Их может не быть вообще, то есть 0%, и в норме не превышают 1%. Это так называемые фармакологические бомбы. В их гранулах находится гепарин, гистамин. Я думаю, что вы знаете, что это вещества, которые имеют важное значение в регуляции и в работе аллергических реакций. И вот если количество базофилов резко возрастает, это свидетельствует о том, что у человека развивается аллергическая реакция. Следующее – это эозинофилы. От 0,5 до 5%. Они тоже имеют гранулы, которые в своем составе содержат антипаразитарный белок. И если количество эозинофилов резко возрастает, то это свидетельствует о том, что у человека находится гельминт, имеется гельминт. Дальше, лимфоциты от 20 до 35%. Лимфоциты бывают Т и Б. Как я вам уже сказала, потом в WhatsApp я вам выложу схемы клеточного и гуморального иммунитета и расскажу, как протекает сам клеточный и гуморальный иммунитет. Поэтому сейчас сильно останавливаться не буду. Итак, значит, лимфоциты бывают Т и Б. Почему они так называются? Это зависит от, вернее, обозначение такое Т и Б, связано с тем, где эти эритроциты были открыты. Т-лимфоциты называются тимус-зависимые, поэтому впервые их обнаружили в поэтому так и назвали. Б-лимфоциты нашли первый раз в особой ткани, бурса ее называют. Если помните биологию, то, может быть, как бы вам знакомо. И поэтому назвали Б-лимфоциты. Основная функция, как я уже сказала, это обеспечение клеточного и гуморального иммунитета. Дальше. Моноциты. Моноциты от 3 до 11%, и основная их функция – это фагоцитоз, но не всех подряд микроорганизмов, а клеток, которые представляют собой опухолевые или зараженные вирусами клетки. Таким образом осуществляется иммунная реакция против этих опухолевых клеток. Так, это то, что касается видов лейкоцитов. Дальше, есть такое понятие лейкоцитоз, увеличение количества лейкоцитов. Лейкоцитоз бывает физиологическим и патологическим. Итак, физиологический лейкоцитоз – это пищевой, эмоциональный, а также лейкоцитоз беременных и новорожденных. Беременных и новорожденных. Все остальные лейкоциты являются патологическими. В нормальной физиологии их не рассматривают. Лейкопения – это снижение количества лейкоцитов
И лейкопения не может быть физиологическая, а всегда только патологическая.
Как правило, а можете еще раз повторить? Ничего слышно не было.
Откуда?
Очень глючит все.
Очень, да, вообще звук. Угу.
Ну, давайте тогда я вам буду на WhatsApp наговаривать, да, и вызывать. Потому что я не знаю, тут вообще с интернетом. Я вас прям хорошо вижу.
Ну, мы друг друга тоже видим хорошо, вот вас очень плохо и слышно, да, видно.
Звук, сам звук заедает.
Да, и звук, и видео.
Ну, давайте тогда, я вас больше держать не буду. Механизмом, который будет спрашивать на зачет, буду вот в эту нашу отдельную группу стоматологическую бросать картинку и дальше мой на голосовое сопровождение. Хорошо?
А еще когда у нас итог будет?
Значит, смотрите, у нас итог должен зрить. По большому счету мы с вами его провести на следующей неделе в любой удобный для вас день. Принципиально. Если у вас какие-то другие задания, занятия, абсолютно. Вплоть до того, что у нас потом еще есть неделя по знаменателям. Угу. Подумайте, как вы будете готовы в ближайшие, скажем, две недели.
Хорошо.
Ясно?
Угу.
Вот, давайте, все, тогда в группу накидаю, и если есть какие-то конкретные вопросы, то что напишите.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо большое.
До свидания.
До свидания.
До свидания. До свидания.